Урок первый. Павел и Ефесяне. Памятный стих. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Послание Ефесянам, 1 глава, 9 и 10 тексты. Когда мы что-то пишем, нами движет какая-то цель, иногда очень весомая. Павел написал послание к Ефесянам также с определенной целью. Он знал, что они испытывают искушение пасть духом из-за его заключения и продолжающихся преследований. Апостол напоминает им о том, что произошло, когда они обратились к Богу, приняв Христа как своего Спасителя и став частью Церкви. Они стали телом Христовым, строительными кирпичиками в храме, невестой Христа и хорошо вооруженным войском. Они играют очень важную роль в исполнении великого Божьего замысла — соединить все во Христе. Павел пишет, чтобы пробудить верующих в Эфесе к осознанию полноты того, кем они являются, став последователями Христа.
Воскресенье, 25 июня. Павел, благовестник в Эфесе. Что делал Павел во время своего первого приезда в Эфес, в конце второго миссионерского путешествия? Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 18 главу, с 18 по 21 текст.
Павел же оставался там долгое время, а затем, попрощавшись с братьями, вместе с Прискиллой и Акилой отплыл в Сирию. Перед отплытием в Кенхреях он остриг голову по данному им обету. Они достигли Эфеса, и Павел оставил там Акилу и Прискиллу, а сам вошел в синагогу и беседовал с иудеями. Его просили задержаться у них подольше, но он не согласился и, прощаясь, сказал: «Мне непременно нужно провести наступающий праздник в Иерусалиме, но если будет угодно Богу, я вернусь к вам». И отплыл из Эфеса.
Эфес был одним из крупнейших городов Римской империи с населением около 250 тысяч человек. Он был столицей одной из богатейших провинций империи — Асии, которая охватывала большую часть того, что сегодня мы называем Малой Азией — центральная часть Турции. Во времена Павла провинция переживала период роста и процветания. Будучи портовым городом, Эфес также находился на перекрестке важных сухопутных путей. В то время как люди в городе поклонялись многим божествам, богиня Артемида, считавшаяся покровительницей города, была верховной богиней. Поклонение ей было в центре внимания гражданских церемоний, спортивных игр и ежегодных торжеств. Римляне называли Артемиду Дианой. Позже Павел возвращается в Эфес во время своего третьего миссионерского путешествия и остается там на 3 года. Апостол посвящает много времени служению в Эфесе, намереваясь прочно основать там христианство. Какое необычное событие привело к тому, что в Эфесе стали повсеместно почитать Господа Иисуса? Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 19 главу, с 13 по 20 текст.
Некоторые иудейские бродячие заклинатели пытались призывать имя Господа Иисуса на тех, кто был одержим злыми духами, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, о котором проповедует Павел, выйти из этого человека». Делали так и 7 сыновей некоего Скевы, иудейского первосвященника. Но однажды злой дух ответил им: «Иисуса я знаю, и Павел мне знаком. А вы кто такие?» И человек, в котором был злой дух, набросился на них, одолел их всех и так расправился с ними, что они, нагие и израненные, убежали из того дома. Это стало известно всем жителям Эфеса, как иудеям, так и язычникам. Страх охватил всех, и к имени Господа Иисуса стали относиться с большим почтением. И многие уверовавшие приходили и открыто признавались в греховных делах своих. А многие из тех, кто прежде занимался чародейством, снесли свои книги в одно место и сожгли их на глазах у всех. Когда подсчитали стоимость сожженных книг, оказалось, что стоили они 50 тысяч серебром. Так слово Господне широко распространялось, и влияние его росло.
Лука рассказывает необычную историю о семи странствующих иудейских заклинателях духов, в то время находившихся в городе. В своих заклинаниях они стали употреблять имена Иисуса и Павла, но это для них обернулось плачевным опытом. Когда новость об этом происшествии распространилась по улицам города, страх охватил всех, и к имени Господа Иисуса стали относиться с большим почтением. Это событие оказало глубокое влияние на некоторых из тех, кто уже был верующим. Они публично сожгли свои дорогие книги с магическими заклинаниями стоимостью 50 тысяч драхм. Вместе с другими жителями города верующие узнали, что поклонение Иисусу не должно быть смешано с поклонением чему-либо или кому-либо еще. Что для жителей города означало сожжение собственных книг, да еще на такую крупную сумму? Что это говорит нам о полной преданности Господу?
Понедельник, 26 июня. Мятеж в амфитеатре. Прочитайте книгу «Деяний апостолов» с 23 текста 19 главы по 1 текст 20 главы.
В то самое время учение, называемое «Путь», послужило причиной сильных волнений в Эфесе. Серебряных дел мастер по имени Димитрий, который изготовлял серебряные изображения храма Артемиды и тем давал хороший заработок мастерам, созвал их и других работников, занятых тем же ремеслом, и сказал: «Вы знаете, что от этого ремесла зависит наш достаток. А вы сами видите и слышите, что этот Павел убедил многих и совратил своими речами не только в Эфесе, но чуть ли не по всей Асии. Он утверждает, что то не боги, которые руками человеческими сделаны. И это угрожает не только тому, что ремесло наше презирать будут, но и храм великой богини Артемиды лишится своего значения, и может случиться, что величие той, которую почитает вся Асия и весь обитаемый мир, умолится». Услышав это, они пришли в ярость и стали кричать: «Велика Артемида Эфесская!» Весь город был охвачен волнением, и все как один устремились в театр, потащив туда спутников Павла, македонян Гая и Аристарха. Павел сам хотел выйти к народу, но ученики не пустили его. К тому же некоторые друзья Павла из тех, кто руководил народными собраниями в Асии, посылали к нему своих людей и просили не показываться на этом собрании. Тем временем одни кричали одно, другие другое, собравшиеся были в полном замешательстве, и большинство даже не знало, зачем они собрались. Некоторые люди из толпы окружили Александра, которого выдвинули иудеи, и тот, сделав знак рукой, хотел было объяснить случившееся народу. Но когда узнали, что он иудей, все в один голос стали кричать: «Велика Артемида Эфесская!» И так продолжалось около 2 часов. Градоначальник, которому, наконец, удалось успокоить толпу, сказал: «Граждане Эфеса, кто же не знает, что город Эфес – хранитель храма Великой Артемиды и упавшего с небес образа ее? Никто не может этого отрицать, а потому необходимо сохранять спокойствие и ничего не делать сгоряча. Вот вы привели сюда этих людей, невиновных ни в ограблении храма, ни в хуле на нашу богиню. Если Димитрий и работающие с ним мастера кого-то в чем-то обвиняют, то для того суды действуют и есть проконсулы. Пусть жалуются там друг на друга. Если же вы просите о чем-то еще большем, то и это будет решаться на собрании граждан в законном порядке. Нас просто могут обвинить в мятеже за то, что произошло сегодня, без всякого на то основания. И мы ничем не сможем оправдать это скопление народа». Сказав это, он распустил собрание. Когда же беспорядки улеглись, Павел, собрав учеников, ободрив и наставив их, попрощался с ними и отправился в Македонию.
Что явилось причиной волнения жителей Эфеса? Сравните отношение жителей Эфеса с отношением людей к евангельской проповеди в наше время. Какие уроки можно извлечь из этой библейской истории? Свидетельство Павла в Эфесе было настолько действенным, что повлияло на важный экономический двигатель города — религиозный туризм, который был сосредоточен вокруг храма Артемиды. Это великолепное сооружение состояло из 127 колонн, каждая высотой 18 метров, из белоснежного поросского мрамора, безупречного и ценного камня для скульптур. 36 из этих колонн были покрыты золотом, из-за чего этот храм считали одним из 7 чудес древнего мира. Обеспокоенные тем, что речи Павла против идолопоклонства истощают финансовый поток храма, серебряник Димитрий привел своих коллег-ремесленников в ярость. Быстро растущая и агрессивно настроенная толпа хлынула с рыночной площади в большой амфитеатр, вмещавший около 25 тысяч человек. Там смута продолжалась, сопровождаясь 2 часами непрерывных выкриков «Велика Артемида Эфесская!». После того, как городской блюститель порядка разогнал толпу, Павел встречается с верующими и покидает город. В конце своего 3-го миссионерского путешествия Павел встречается с пресвитерами Эфесской церкви. Как бы вы кратко изложили опасения Павла? Смотрите книгу Деяний, 20 главу, с 17 по 38 текст.
«Из Милета он послал за пресвитерами Эфесской церкви. И когда они пришли к нему, он сказал, «Вам известно, как я жил среди вас все это время, с первого дня моего пребывания на Осийской земле. В полном смирении, часто со слезами совершал я свое служение Господу среди испытаний, постигших меня из-за козней, что строили против меня иудеи. И, как вы знаете, я не упустил ничего из того, что могло быть полезным для вас, когда проповедовал вам и учил вас всенародно и по домам, призывая как иудеев, так и язычников обратиться к Богу с покаянием и поверить в Господа нашего Иисуса. А теперь вот, ведомый духом, иду в Иерусалим, не зная, что ждет меня там. Знаю только то, что в каждом городе Дух Святой ясно показывает мне. Тюрьма и тяжкие испытания ждут меня. Но жизнью я не дорожу, только бы с радостью завершить мне свой путь и служение, которое я принял от Господа Иисуса, возвещать благую весть о благодати Божией. Я жил среди вас, возвещая вам Царство Божие, но теперь знаю, что никто из вас никогда более не увидит меня. Поэтому заверяю вас ныне, гибель ни одного из вас не будет поставлена мне в вину. Призванный возвестить вам всю волю Божию, я никогда от этого не уклонялся. Смотрите за собой и за всей паствой вашей, попечителями которой сделал вас Дух Святой, чтобы вы, как пастыри, пеклись о Церкви Божией, которую он приобрел себе кровью собственного сына. Я знаю, что после моего ухода придут к вам волки лютые, и стадо не пощадят. Даже среди вас появятся люди, которые станут извращать истину, чтобы увести за собой учеников. А потому будьте бдительны. Помните, как я, иногда даже со слезами, неутомимо наставлял каждого из вас, днем и ночью, все 3 года. И ныне уверяю вас Богу и Слову Его благодати. Слову, что может укрепить вас и дать вам наследие, обещанное всем, кого Бог осветил. Никогда я не просил для себя ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете, что своими руками зарабатывал я и содержал себя и своих спутников. Я тем самым показал вам, что так трудясь надо поддерживать немощных и что мы должны помнить слова, сказанные Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем получать». И с этими словами Павел преклонил колени и помолился со всеми вместе. Поднялся громкий плач, все обнимали Павла и горячо целовали его. Особенно огорчили их слова Павла о том, что им никогда уже не придется увидеть его. Затем они проводили его на корабль.
Павел встречается с пресвитерами Эфесской церкви. Примерная хронология трудов Павла в Эфесе такова. Первый этап. 52 год по Рождеству Христову. Павел первый раз ненадолго посещает Эфес. Второй этап. С 53 по 56 годы по Рождеству Христову. Павел служит в Эфесе 3 года. Ближе к концу своего пребывания там он пишет первое послание к Коринфянам. Третий этап. 57 год по Рождеству Христову. Находясь в Милете, Павел встречается с пресвитерами из Эфеса. И четвертый этап. 62 год по Рождеству Христову. Павел пишет послание к Эфесянам, вероятно, находясь в заключении в Риме. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас», — сказал Павел. Как вы думаете, к чему бы сегодня Павел призывал нашу церковь и почему?
Вторник, 27 июня. Послание для чтения вслух. Павел написал послание к Ефесянам для чтения вслух в домашних церквах. За прошедшие с отъезда Павла годы христианское движение в Эфесе возросло и число домашних церквей умножилось. Для новых учеников было большим подкреплением услышать слова этого послания от Тихика, личного представителя апостола Павла. Как следует из самого послания, собравшаяся группа, вероятно, включала членов принимающей семьи – отца, мать, детей и рабов. В то время домохозяйство включало в себя и других людей, например, клиентов, свободных людей, которые зависели от поддержки домовладельца. Таким образом, могли присутствовать как они, так и члены других домохозяйств. Прочитав краткое изложение письма ниже, прочитайте все послание целиком, желательно вслух. На это у вас уйдет около 20 минут. На какие темы или фразы из послания вы обратили особое внимание? Структура послания к Ефесянам выглядит следующим образом. Начальное приветствие. Вступительное благословение. Молитва об обретении верующими мудрости, сосредоточенной на Христе. Некогда духовно мертвые, ныне оживотворенные со Христом. Сотворение Христом Церкви из иудеев и язычников. Павел как проповедник Христа язычникам. Молитва Павла об опыте веры, связанном с любовью Христа. Призывы Павла. Держаться за вдохновленное Духом единство Церкви. Жить новой, созидающей единство жизнью. Ходить в любви, свете и мудрости. Вести христоподобную жизнь в христианском доме. Устоять вместе. Церковь как воинство Божье. Заключительное приветствие. Какая ключевая тема проходит через все послание? О чем это говорит вам? Где в послании говорится о христианском доме?
Среда, 28 июня. Послание и его время. Как Павел начинает и заканчивает свое послание к верующим в Эфесе? Что мы узнаем о его самых сокровенных желаниях в отношении них? Смотрите послание к Ефесянам, 1 главу, 1 и 2 тексты.
Павел, волею Божией, апостол Христа Иисуса, святому и пребывающему верным во Христе Иисусе, народу Божьему в Эфесе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего, и от Господа Иисуса Христа.
И 6 главу с 21 по 24 тексты.
О моих обстоятельствах и занятиях вы узнаете от Тихика, возлюбленного брата нашего и верного служителя в Господе. Он все вам расскажет. Его я для того именно и посылаю к вам, чтобы вы знали все о нас и чтобы он утешил ваши сердца. Мир всем братьям, любовь и вера от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Да будет благодать со всеми любящими Господа нашего Иисуса Христа неизменно.
В начале послания Павел заявляет о себе как об авторе. Ближе к середине письма Павел снова называет себя по имени, говоря о себе как об узнике Христа Иисуса за вас, язычников, что является его личным размышлением о его апостольском служении. Ближе к концу письма он снова ссылается на свое заключение и завершает письмо личными подробностями. Хотя некоторые богословы отрицают, что послание было написано Павлом, важно отметить, что послание явно говорит о том, что Павел — его автор. Большинство христиан вполне справедливо признают авторство Павла. Как Павел проявляет заботу о том, какое влияние окажет его заключение на верующих в Эфесе? Смотрите послание Ефесянам, 3 главу, 13 текст.
«Поэтому я прошу, не впадайте в уныние из-за моих страданий ради вас. Они — ваша слава».
Послание к Ефесянам, по-видимому, написано в тот же период и при таких же обстоятельствах, что и другие послания Павла в узах, послание к Колоссянам и послание к Филимону. Кроме того, с момента его служения в Эфесе, вероятнее всего, прошло значительное время. Возможно, Павел написал послание к Ефесянам, находясь в римской тюрьме, около 62 года по Рождеству Христову. В послании к Ефесянам Павел проливает свет на несколько подробностей о положении своих слушателей, живших в Эфесе, и затрагивает широкий спектр тем. Павел рассматривает большой промежуток времени, начиная от Божьих решений, принятых прежде создания мира, и широкими мазками рисует картину великих тем Божьего спасения, предлагаемого во Христе. При этом письмо использует возвышенный литературный стиль, изобилуя длинными предложениями, повторами и сложными метафорами. Таков стиль Павла и в других посланиях. Но в послании к Ефесянам больше всего хвалы, молитв и литургического языка, а также тщательно продуманные риторические отрывки.
Четверг, 29 июня. Послание, наполненное Христом. Как Павел сформулировал основную тему своего письма? Прочитайте послание к Ефесянам, 1 главу, 9 и 10 текст.
«Бог открыл нам тайну своей воли, открыл то, что по благоволению своему давно уже решил совершить в единении со Христом, дабы через Него осуществить, когда исполнятся времена, свое намерение воссоединить все сущее в небесах и на земле под главенством Христа».
Будучи в темнице, Павел излагает видение Божьего замысла, центром которого является Христос, а целью — полнота времени, а также раскрывает роль Церкви в его осуществлении. Бог действовал во Христе, чтобы положить начало своему замыслу, дабы все небесное и земное соединилось под главою Христом. И Он сделал это, создав Церковь, единое сообщество, состоящее из новых людей, куда входят и иудеи, и язычники. Верующие призваны действовать в согласии с Его замыслом, давая знать силам зла о том, что Бог достигает конечной цели. Как сказано в послании к Ефесянам 1 главе 9 и 10 тексте, единство, которое имеет в виду Бог, сосредоточено во Христе. Поэтому неудивительно, что в послании к Ефесянам так часто упоминается Христос. Повсюду восхваляются действия Бога во Христе. И звучит радость от того, что для верующих открыт доступ к духовным благословениям, предлагаемым им во Христе. Павел использует фразу «во Христе» и другие фразы, где упоминается Христос, более 30 раз, и в каждой превозносит Иисуса. Читая послание, отмечайте эти фразы, где Павел сосредотачивает внимание слушателей на Иисусе. Павел стремится возродить посвященность Ефесян Христу, напоминая им, что они часть Церкви, которая находится в центре Божьего замысла по объединению всего во Христе. Когда Павел использует слово «церковь», он имеет в виду Вселенскую Церковь или Церковь в целом, а не поместную общину. Для этого он говорит о Церкви, используя яркие метафоры, четыре из которых он подробно раскрывает. Первое. Церковь как тело. Второе. Церковь как здание. Третье. Церковь как невеста. Четвертое. Церковь как войско. Каждый из этих образов по-своему раскрывает, в чем заключается Божья цель и замысел для его церкви. Церковь адвентистов седьмого дня – это межнациональное, многоязычное, многорасовое, межкультурное, Богом созданное сообщество, участвующее в исполнении его замысла – объединить все в Иисусе. Как мы можем трудиться в согласии с великим Божьим замыслом?
Пятница, 30 июня. Для дальнейшего исследования. История о том, как изгонявшие духов злоупотребляли именами Иисуса и Павла, помогает объяснить, почему Павел так много говорит о силе в послании к Ефесянам. Некоторые новообращенные, заново убедившись в верховной власти Иисуса, бросают в огонь свои дорогостоящие книги по магии. Сегодня, благодаря обнаружению около 250 папирусов, посвященных магии, а также благодаря другим находкам, мы имеем детальное представление о ритуалах, заклинаниях, формулах, проклятиях и так далее, подобных тем, которые, вероятно, были представлены в тех книгах о магии. В этих книгах содержались советы о том, как проводить такие ритуалы, чтобы убедить богов, богинь и духовные силы сделать все, о чем их попросят. Лука говорит нам, что эти тома стоили 50 тысяч серебряных монет, что эквивалентно плате за 50 тысяч дней работы. В сегодняшних условиях при заработной плате квалифицированного рабочего 3000 рублей в день это составило бы 150 миллионов рублей. Эта деталь показывает важность этих книг в их повседневной жизни, какое место они занимали в ней. Потребовалось суверенное вмешательство Бога, чтобы они вполне убедились в том, что им следует полностью раскаяться в том, что они продолжали использовать амулеты, талисманы, заклинания и традиционные средства обретения духовной силы. Так становится понятным, что послание к Ефесянам было написано для верующих, которые нуждались в наставлениях о том, как справиться с продолжающимся влиянием и нападками зловещих вселенских сил. Именно поэтому Павел указывает на Христа как на того, кто был превознесен над всякой властью, и подчеркивает превосходство силы, которую Бог предоставляет верующим. Вопросы для обсуждения. Первый. Какие силы или власти особенно действуют в нашем мире и в вашей жизни сегодня? Как проявляют себя эти силы, искушая верующих почитать и уважать их, а не проявлять верность только одному, превознесенному Христу? Второй. Говоря в контексте Божьего замысла во время полноты времени объединить все во Христе, Павел выражает надежду на будущее. Просмотрите, как он использует слово «надежда» в послании к Ефесянам 1 главе 18 тексте.
«Чтобы сделал вас способными умом и сердцем осознавать, к какой надежде призвал он вас, как велико богатство чудесного наследия его, уготованного народу Божию».
Во второй главе, 12 тексте.
«Были вы в то время без Христа, были чужими для народа израильского и вне завета с его обещаниями, жили без надежды и без Бога в этом мире».
А также 4 главе, 4 тексте.
«Одно тело и дух один, как и одна надежда, к которой призвал вас Бог».
Почему он верит в то, что есть надежда на будущее? Третий. Как Павел указывает на великую будущую надежду на возвращение Христа. Смотрите послание к Ефесянам 1 главу, 13, 14 и 21 тексты.
«Так и вы в нем, как только услышали слово истины, благую весть спасения вашего и уверовали, были отмечены, как то обещано было, печатью излившегося на вас Духа Святого, который дан нам как залог того, чем однажды мы будем владеть, когда окончательно Бог избавит народ свой для хвалы и славы Его. Выше всякого правления и власти, и силы, и господства, и всякого имени, называемого не только в этом, но и в будущем веке».
Вторую главу, седьмой текст.
дабы через доброту, явленную нам во Христе Иисусе, представить грядущим векам несметное богатство благодати Своей».
4 главу, 30 текст.
«И не печальте Святого Духа Божьего, печатью которого вы отмечены в преддверии Дня Искупления».
Что эта надежда означает для нас сегодня?